Глава 5. Работа по спектральному методу. Риббентроп не любил Розенбергов по двум причинам. Во-первых, потому что они, по отзывам зарубежных журналистов, были эталонами истинных арийцев, подразумевалась их внешность, среди всего партийного и государственного руководства Рейха, голубоглазые, высоколобые, с крепкими подбородками и, хотя бы остаточно, как шутил Риббентроп в домашнем кругу, но все-таки блондины. Во-вторых, и это было главное в объяснении его неприязни к Рейхслейтеру, они исповедовали два совершенно различных начала в подходе к одной и той же проблеме, за которую отвечали перед фюрером – внешней политике Рейха. Розенберга Риббентроп не называл иначе, как теоретик, вкладывая в это определение все то презрение, которое плохо образованный, но сильный практик испытывает к тому, что руководствуется созданными им же самим канонами, кто каждый свой шаг соотносит с цитатами из своей же книги «Миф 20 века», и кто хоть и не прямо, но в соответствии с иерархической лестницей НСДАП косвенно мог принимать или отвергать акции рейхсминистра иностранных дел. Риббентроп сделал карьеру на Британии. Он сделал то, во что никто не верил. Он подписал с Чемберленом морской договор, и это можно было считать прелюдией к выполнению стратегического плана фюрера. Единственным союзником Германии в Европе может быть Англия и никто больше. То, что не удавалось сделать традиционной германской дипломатии чинному министру фон Нейроту, то, что до тошноты порядочный посол Рейха в Лондоне Хеш называл идиотизмом, то, что подвергал ироническому осмеянию Розенберг во время обсуждения в рейхсканцелярии плана поездки Риббентропа, стало свершившимся фактом. Чемберлен протянул свою джентльменскую суховатую руку быстрой и потной руке Гитлера. Эта победа Риббентропа оказалась главным поражением Розенберга. У всех была на памяти его ирония по поводу новой дипломатии национал-социализма, предложенной Риббентропом. Она, эта новая дипломатия, должна была, взяв как изначальную основу наступления «мою борьбу фюрера», а не как не миф 20 века Розенберга, действовать в духе этой великой книги, открывшей германской расе путь в светозарное будущее, то есть смело, напористо, убежденно, без обязательных для прежней дипломатии лавирований, недоговорок и компромиссов. И главное, смело. Главное, не подстраиваясь под хорошо изученного партнера в переговорах, а наоборот, заставляя партнера принять тебя таким, каков ты есть. Это дает огромный выигрыш в темпе и в качестве. Ибо западноевропейский партнер, который исповедует естественно консервативный, веками рождавшийся традиционализм, столкнувшись с новой манерой вести переговоры, с новым качеством дипломатии, созданной идеями национал-социализма, будет озабочен уже не столько тем, чтобы победить, но тем, как бы не потерять, поскольку дело приходится иметь с хамами, а им лучше отдать малость, пока они сами не отхватили по-хамски главное. Розенберг старался везде и всюду подчеркивать гуманизм и интеллигентность учения Гитлера. Риббентроп в противовес ему об учении фюрера ничего не говорил, но действовал отнюдь не как интеллигент и гуманист. Он сразу же заявлял в переговорах свой новый стиль, стиль открытого удара и угрозы. «Если сами добром не дадите, возьмем силой. Вы нас вынудите к этому, и вся ответственность за последствия этого вынужденного вами шага ляжет на вас, и история вам этого не простит». Западная дипломатия, отягощенная, как сказал Риббентроп, чрезмерным знанием мировой истории, старалась подверстать новое движение, родившееся в Германии под свои представления о политике, заставить Гитлера принять их манеру поведения. Они считали, что путь этот, видимо, будет длительным и сложным, но идти на открытую конфронтацию с великим народом через 16 лет после окончания мировой бойни негуманно и жестоко. В конце концов, считалось, в западных кругах. Гитлер — европеец. С ним надо вести себя так, как это принято в Европе. Не замечать его так, как можно позволить себе не замечать Россию, немыслимо. Ибо Россия — отсталая азиатская держава, которая сама по себе изрыгнет большевизм, оставшись один на один со своими экономическими трудностями, окруженная на Востоке алчными азиатскими государствами, а на Западе — стеной холодного и надменного непризнания. Гитлер же представляет Германию, без которой европейская, да и мировая цивилизация невозможна. Ребенок, угадав, что взрослые, побеседовав с врачами-педиатрами, пришли к выводу, что наказание может лишь травмировать слабую душу и подвигнуть дитя на еще большие грубости и шалости, становится домашним сатрапом. Ему все позволяется, все прощается, и всем его шалостям находят объяснение. Повзрослеет, поймет и изменится. Риббентроп исходил именно из этого простого житейского правила, забываемого умными дипломатами, когда они садятся за стол переговоров со взрослым контрагентом. И он одержал победу. Он вернулся в Берлин победителем. И он, а не Розенберг, стал рейхсминистром иностранных дел, когда фюрер приказал либо разогнать беспартийных аристократов, засевших в МИДе, либо принудить их служить не традициям, а новому, его фюрера, идее. В общении с подчиненными Риббентроп выработал такую же манеру, как и в переговорах с противником. Краткость, сухость, четкость.
«Я рад, — сказал он Вейзенмайеру, — что именно вам вменено в обязанность вписать еще одну страницу нашего дипломатического подвига в летопись истории национал-социализма. Я убежден, что вы победите в Югославии так же легко, как вы победили в Словакии. Я даю вам санкцию на контакты со всеми оппозиционными и сепаратистскими силами в Загребе и вне его. Я договорился с хорватским лидером Владко Мачиком о том, что ваша миссия пройдет вне поля зрения Белграда. Вы должны подготовить правительство Хорватии, которое будет встречать наши войска по старому славянскому обычаю хлебом и солью. Вы должны сделать так, чтобы это новое правительство было нашим карманным правительством, и чтобы оно позаботилось о том, как объяснить миру необходимость ввода наших войск в Югославию, проведя точный водораздел между политическим качеством ввода наших войск в Хорватию и в Сербию. В остальном я полагаюсь на ваш опыт. Это все. Хайль Гитлер!
Гейдрик, пригласив для беседы Вейзенмайера, мучительно долго буравил красивое и сильное лицо штандартенфюрера своими маленькими раскосыми голубыми глазами, а потом неожиданно спросил.
«Скажите откровенно, ваша детская, самая первая мечта о будущем рисовалась вам в образе офицера? Или все-таки вас с самого начала тянуло в дипломатию?»
Зная, что РСХ не то место, где надо развешивать слюни по веткам, а Гейдрих не тот человек, который просто так задает отвлеченные вопросы, Вейзенмайер ответил так, как ему казалось следовало ответить этому холодному и властному человеку.
«Будущее рисовалось мне, — группенфюрер, — сказал он, — в солдатском служении идеям Адольфа Гитлера».
Гейдрих заметил: «В дни вашего детства идеи Адольфа Гитлера как таковых не было. В дни вашего детства Адольф Шикльгрубер учился рисованию в Вене и зарабатывал себе на хлеб, нанимаясь чернорабочим на строительство банковских зданий. Я ждал вашего конкретного ответа, потому что думал подсказать вам кое-какие детали, и касались бы они дипломатии и армии. Нам все-таки известно то, что неизвестно ни МИДу, ни внешнеполитическому отделу партии. Нам вменено в обязанность подсматривать в замочные скважины спален, как это ни противно. Но поскольку вас интересует служение чистой идеи, то я не вправе давать вам конкретные советы. Я ограничусь просьбой. Думайте о кадрах, Вейзенмайер, о славянских кадрах. Думайте о том, чтобы циклопы убивали циклопов. Думайте о том, чтобы славянское племя хорватских циклопов стало штурмовым отрядом, послушным нашей с вами воле в борьбе против всех иных славянских циклопов — сербов, поляков, украинцев, русских. Ищите людей, которые хоть как-то соответствуют по уровню своего интеллекта нам с вами, арийцам. Вот, собственно, и все. Нас интересуют люди, самые разные, в самых разных областях. Без этих людей, которых мы с вами условились называть циклопами, нет будущего Европы. Я говорю не слишком грубо. Ваш ученый слух не коробит моя манера выражать мысль, не заворачивая ее в цветную бумажку, как на рождественских распродажах.
«Меня восхищает ваше умение честно говорить о главном», — ответил Вейзенмайер, испытывая горькую брезгливость. «Мир, увы, устроен таким образом, что все в нем взаимосвязано, и вне этой взаимосвязанности он существовать не может. Чистота и грязь, нежность и сходство, ум и сила — он и Гейдрих. Одна монета, как ни крути, только разные символы, отчеканены на двух сторонах